Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает передачу «Христос воскресе». После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 4-й седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и преподаватель исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседа на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. 16 по 21 мая в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками и просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут помолиться у мощей святителя Николая Чудотворца, поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии, а также приобрести ювелирные изделия, православную литературу и музыку, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 мая в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем: 8 863 268 77 68.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас 13 мая в Славянский культурный центр, где состоится царский пасхальный вечер в программе «Торжественное закрытие выставки Павла Рыженко и мой концерт». Начало вечера в 17:30, 13 мая, в воскресенье, в Славянском культурном центре. Проезд: метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13. Справки по телефону 8 916 544 15 16. Еще раз: 8 916 544 15 16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 25-е зачало, глава 7, стихи с 1 по 13. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Мы слышим причину, по которой Христос проводил больше времени в Галилее, чем в Иудее. Потому что иудеи, в Иудее и Иерусалиме, искали убить его за исцеление расслабленного в субботу. Не сказано, он не осмелился, но не восхотел. Он поступал так из осторожности, потому что еще не пришел час его. Христос уходит от тех, кто гонит его от себя. Во времена опасности не только позволительно, но желательно уклоняться от ненужного риска, избирать служение в наименее опасных местах. Если промысел Божий ставит достойнейших людей в места ничем не приметные, мы не должны этому удивляться. Таков был жребий самого Господа. Он не сидел в Галилее, сложа руки, ожидая своего часа, но ходил по Галилее, творя добро. Когда мы не можем делать то, что мы хотели бы, и там, где мы хотели бы, мы должны делать то, что мы можем, и там, где можем. Приближался праздник Кущей, на который все иудеи собрались в Иерусалиме. Мы должны думать о наших праздниках и о нашем участии в них. Божественные установления не стареют с течением времени, и милости Божии, воспоминаемые в эти праздники, никогда не должны быть забыты. Они обновляются для тех, кто приходит на них. И мы слышим беседу Христа с его братьями по плоти. Они дают советы, как он должен себя вести. Честолюбие и тщеславие заставляет их принудить его быть более активным в общественной деятельности. «Ты должен оставить это место, — говорят они, — и идти в Иудею». Им кажется, что у них есть основания для такого совета. Его пребывание там воодушевило бы многих в Иерусалиме. Он приобрел бы новых, более достойных учеников. А время, проведенное в Галилее, напрасно истрачено. Его чудесные знамения бесполезны, пока их не увидят в Иерусалиме. Никто, желая стать видным деятелем, не таится, а ищет сам быть известным. Для них само собой разумеется, что Христос тоже из таких. Если ты ищешь этого, иди в столицу, яви себя миру. Пришло время стать великим. В Евангелии сказано, что это было свидетельством их неверия, ибо и братья его не веровали в него. Те, кто слушает его слово и хранит его, в родстве с ним. Однако можно быть в родстве по плоти со святыми людьми и с самим Господом и не верить в него. Как кротко Господь отвечает им. Он показывает разницу между собой и ими. Его время еще не настало, а для них всегда время. Для тех, кто живет бесплодной земной жизнью, любое время одинаково. Они могут уходить и приходить когда угодно. Но те, чье время служения Богу, часто видят пределы, и для них не пришло еще время делать то, что другие могут делать в любое время. И эта ограниченность в тысячу раз лучше, чем свобода без Бога. Мы видим недалеко и не глубоко, а склонны предписывать Господу, что было бы лучше для нас. Настоящее время — наше время, и Он один может судить, пришло ли для нас подходящее время. Потому мы должны с терпением ждать, когда придет Его время. Его убить искали враги, не их. Они не рисковали ничем. Вас мир не может ненавидеть, потому что вы от мира. Не ищущих святости святой Бог не может любить, а мир, лежащий во зле, не может их ненавидеть. Но Христос, являя себя миру, подвергает себя величайшей опасности, потому что мир ненавидит его. Но почему мир ненавидит Христа? Потому что Христос свидетельствует, что дела его злы. Дела мира, лежащего во зле, злые дела. Каково дерево, таковы и плоды. Для мира нестерпимо слышать обличение, что дела его злы. Чем бы ни прикрывалась вражда мира к Евангелию, подлинная причина ее в том, что оно свидетельствует против греха и грешников. Но лучше вызывать ненависть мира, свидетельствуя против его зла, чем приобретать его благосклонность, плывя по течению с ним. И Господь не идет с ними на праздник. Кто отправляется на праздник, ища своего, идет на праздник без Христа, и он может выйти из храма с посрамленным лицом. Если Христос не идет с нами, куда мы идем? Господь не идет на праздник с нами, потому что еще не пришло его время. Кто приходит на праздник, должен искать Христа.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении Ирея, Дмитрия, рабы Божьей Марии, Евгении, Надежды, Бориса, Нины, Даниила, Галины, Галины, Амфилохия, Александры, Косьмы, Иулии, Евдокии, Евдокии, Всеволода, Параскевы, Ксении, Евгении, Вячеслава, Виктора, Павла, Нины, Анатолия, Филиппа, Михаила, Марии, Николая, Василия, Матрёны, Людмилы, Алексея, Федора, Александры, Анатолия, Евдокии, Бориса, Льва, Самсона, Ивана, Александра, Зинаиды, Всеволода, Екатерины, Александра, Игоря, Ольги, Серафимы, Татьяны, Сергия, Бориса, Семена, Любови, новопредставленной Зинаиды, Алексея, Ольги, Натальи, новопредставленного Дмитрия, Григория, Анны, Марфы, Игоря, Ростислава, Людмилы, Нины, Александра, Иерея, Валерия, Максима, Натальи, Евдокии, Виктора, Евдокии, Анны, Антония, Дарьи, Иоанна, Ольги, Анастасии, Евгения, Александра, Николая, Павлы, Александра, Нины. Вечная память.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня с вами обсудим судьбу одного историка, который в собрании великих людей русской исторической науки, как, ну, своего рода полудрагоценный камень. Понимаете, Россия чудовищно богата чем угодно. Я имею в виду и память о великих сражениях, и память о великих государях, и недра природные ее, россыпи ее. Поэтому в каждом деле, которое так или иначе связано с историей России, можно говорить об алмазах, рубинах, изумрудах, и подальше все равно пойдут, я уж не знаю, какие-нибудь не столь драгоценные, но замечательные камни вроде топазов, малахита и так далее, и так далее, и так далее. Вот в русской исторической науке примерно так же. Кто у нас не знает Карамзина, Соловьева, Ключевского, Платонова? Ну, то есть, наверное, существуют люди, которые этих имен не знают, но это уже где-то за пределами образованного общества, за пределами высокой культуры. Но у России несколько десятков величин звездного класса в исторической науке, людей, которые написали множество монографий, учебников, издавали источники по русской истории, прославились замечательными статьями и эссе, преподавали в лучших вузах страны, приобрели заслуженную славу великих профессоров и крупных ученых. А между тем, современный человек, даже с гуманитарным образованием, даже человек, который интересуется всерьез русской историей, может либо не знать их имен, либо они существуют где-то у него на периферии сознания. Да, что-то такое слышал, вроде бы есть такой человек, но чем занимался, не помню, не знаю. Ну вот сегодня мы как раз займемся таким своего рода топазом исторической науки. Это великий ученый первой половины 20-го столетия, человек, который был исключительно авторитетен не только в профессиональной среде, но и просто известен у образованной публики России. Зовут его Николай Петрович Лихачев. Просьба с другим Лихачевым, с Дмитрием Сергеевичем, не путать. Люди абсолютно разные по судьбе и по мировидению. Их объединяет только то, что они были крупными учеными, и тот, и другой. Ну и для того, чтобы как следует представить этого человека, мы сегодня пригласили к нам в студию радио «Радонеж» замечательного историка, специалиста по русской исторической науке Татьяну Владимировну Агеичеву, кандидата исторических наук, преподавателя исторического факультета МГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, первый вопрос к вам. Николай Петрович Лихачев. Ну, для того, чтобы не уходить от костяка его судьбы, вкратце биография. Когда этот человек стал известен, чем, какой школе он научной принадлежал и что его в сообществе русских историков прославило?
Ну вот Николай Петрович Лихачев начинал свою карьеру научную в Казани. Он родился в 1862 году, окончил Казанскую гимназию, затем Казанский университет в 1884 году. Там же, в Казанском университете, защитил магистерскую диссертацию в 1989 году.
Ну, магистерская, уточним для наших радиослушателей, нечто вроде нынешней кандидатской.
Да, и затем там же защитил докторскую диссертацию в 1892 году. И по результатам этих защит в конечном итоге был приглашен в Санкт-Петербург. И с 1892 года стал петербургским ученым. И работал он в Петербургском археологическом институте.
А, собственно, каково его направление? Что его выдвинуло среди, в общем, достаточно богатого сообщества русских историков конца XIX века?
Ну, вот сам Николай Петрович свою специальность называл «историческое источниковедение». И вот вы говорили о принадлежности его к какой-либо научной школе. Вот здесь очень интересный момент, который, кстати говоря, тоже с вами поспорила бы. Его выводят из разряда топазов в разряд все-таки драгоценнейших.
Сапфиров.
Возможно, сапфиров, камней вот нашей исторической науки. Потому что он сам – это школа. Большая школа источниковедения, потому что Николай Петрович Лихачев является основателем, вот не больше, не меньше в русской науке, не просто отдельно взятых, ряда отдельно взятых, так называемых вспомогательных исторических дисциплин. Ну, вот таких, как палеография, например, археография, сфрагистика, генеалогия.
Так, вот сейчас будем уточнять. Итак, Николай Петрович Лихачев, человек, который не является чем-то прямым последователем, напротив, он основатель целой самостоятельной школы, у него были ученики, и он прославился как человек, который, во-первых, очень высоко поставил уровень критического анализа источников по русской истории. Не каких-то отдельных периодов, не каких-то отдельных регионов, а в целом источника, как средство, из которого историк добывает данные по своему предмету. И, кроме того, он был мастером изучения вспомогательных исторических дисциплин. Вот здесь разъясним. Палеография – дисциплина о древней письменности, сфрагистика о древней печати, генеалогия. Ну, понятно, в данном случае здесь без комментариев. Археография о состоянии древних рукописей.
Да, но он еще основал такую дисциплину, как дипломатика. То есть он ее не основал, он вывел ее на уровень, ну, как бы мы это могли сказать, первостепенных, что ли, да, дисциплин.
Что это такое, скажите?
Это наука об актах.
Акт – это документ.
Об исторических документах, да. И вот он ее наполнил как бы новым содержанием. Это исследование актов со всех возможных точек зрения. Вот я не договорила еще вот значение Николая Петровича в науке. И его творчество заключается в том, что он вот все эти вспомогательные дисциплины сформировал как систему исторического знания. Не вот по отдельности, как мы сегодня существуем в рамках вспомогательных дисциплин, а именно как систему исторического знания.
То есть, иными словами, человек, который получает профессиональную подготовку, должен получить весь комплекс того, что вы говорите, иначе он недообразован.
И именно комплекс, именно во взаимосвязи всех частей, причем вещественные источники и письменные источники, тоже рассматривались им как единая система знания. А более того, вещественные источники, письменные источники по русской истории, по истории Европы, по истории Средневековья, то он считал, что все это абсолютно взаимосвязанные вещи.
Хороший профессионал должен быть исключительно эрудирован.
Предмет искусства, кстати, для него тоже исторический источник, потому что он был одним из первых в России, кто занимался иконописью как историческим источником. Он вывел исследование вот на новый уровень совершенно. Поэтому он, конечно, драгоценность. Драгоценность исключительная в нашей науке.
Ну что ж, давайте официально вот прямо сейчас на радио Радонеж выведем его из разряда топазов в разряд сапфиров переведем. И в дореволюционной России, насколько я понимаю, его, как бы сейчас сказали, карьера развивалась достаточно успешно.
Да, более чем успешно. Во-первых, там, где он работал многими десятилетиями. Ну, допустим, в археологическом институте в Санкт-Петербургском он работал до 1925 года.
Как профессор, да?
Да, и он все время набирал, его приглашали на все новые должности в разных учреждениях. Ну вот, например, в 1902 году он приглашен был на должность помощника директора Императорской публичной библиотеки. И с 1901 года он стал членом-корреспондентом Академии наук. Он на протяжении своей карьеры становился и был, и тоже десятилетиями работал, но едва ли не во всех научных обществах России.
С иными словами, он был признан, его заслуги сделались тем, на что указывали пальцем и говорите, вот посмотрите, настоящий большой ученый.
Да, он был знатоком, он был эрудитом, он был энциклопедистом, потому что он вообще вот как источниковед. Он был абсолютно непревзойден. Он читал такие источники, которые ни его современники, ни подавляющее большинство, если не сказать больше современных историков, не прочтут вообще никогда.
Ну да, существуют такие скорописные памятники, которые нужно читать порой, ну, по строчке в час, насколько они тяжелы в прочтении.
Ну и поскольку он, вот я добавлю, поскольку он все-таки свою специальность определял, повторюсь, как историческое источниковедение, и метод его в том числе включал такой вот сравнительную аналитику. И поэтому он должен был сравнивать вот разные виды, разные типы источников одновременно для установления того или иного исторического обстоятельства или факта. А для этого ему нужно было очень много уметь. Вот не просто разбираться специфики всех этих разных источников. А, например, читать на разных языках. Так вот, он с легкостью читал не просто на иностранных языках, не просто на древних языках любые источники, но и, например, средневековый французский, старофранцузский, там, средневековый испанский, германский языки и так далее. Вот в этом смысле до него добраться, ну, вряд ли кто-то мог, даже из современников.
Ну что ж, я думаю, правильно будет, если мы сейчас назовем те труды, которые его в наибольшей степени прославили. Насколько я понимаю, в течение своей долгой научной деятельности он писал очень много, но, тем не менее, есть какие-то вершины, очевидно.
Ну да, давайте попробуем. Вот эти вот работы, которые его прославили, которые сейчас не утратили своей актуальности, с одной стороны, это вот работы его и квалификационные в том числе.
То есть диссертации.
Диссертации, да. И они обнаруживают его еще личный интерес научный, более узкий, чем просто историческое источниковедение.
Так.
Так вот, первая его работа – это «Разрядные дьяки XVI века». «Опыт исторического исследования», это вот работа, магистерская диссертация, где он отслеживал и изучал источники преимущественно генеалогического характера.
То есть его интересовали приказные люди, иными словами, чиновники Московского царства, и он старался отследить не только отдельных личностей, но их семейства, то есть целые группы,
да,
выявить, кто и обладал определенной незримой властью над документом в XVI веке.
Это была источниковедческая направленность у этих работ, и главным его источником были разрядные книги. Разрядные книги, он, например, через вот эту вот аналитику сравнительную доказал подлинность государя-вордословца, он разработал методы выявления фальсификаций. И потом вот эта тема у него продолжалась еще в ряде работ, например, думное дворянство в Боярской думе 16-го столетия, там, например, «Государев-родословица», «Бархатная книга», «Государев-родословица» род Адашевых, то есть вот эта генеалогическая тема у него впоследствии всерьез очень развивалась.
То есть, если я правильно понимаю, его интересовала история общества не с точки зрения каких-то политических движений, актов, битв, войн, а с точки зрения его внутренней структуры. Вот как появляется слой думных дворян, зачем он нужен Ивану IV в Боярской думе, кто такие дьяки, то есть высшие чиновники, каким образом можно проследить их семейство там, прадедов к правнукам, посмотреть на то, как русское средневековое общество, устроенное не со своей внешней казовой парадной стороны, а с черного хода, зайти, собственно, в этот дом, в свой древний дом, и взглянуть, как жили предки.
Вот это справедливо, да. Он реконструировал историческую реальность. Вот рутинную сторону жизни. Для него это было очень важно. Но он петербуржец. Это петербургская школа. Да. Мы с вами иногда рассуждаем, как московские историки и правопреемники московской исторической школы. И везде ищем, вот, кто и как выразил смыслы.
Да, он, прежде всего, казанец.
Да, а он человек жизни, практик.
Строгий профессионал, скажем так.
Строгий профессионал. Ну вот если говорить о других его работах, то докторская диссертация, кстати говоря, не менее интересна. Называлась она «Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве». Это работа, знаете, вот опять же по-петербургски, по-казански, о бумаге. Ну, бумаге, о том, как она изготавливалась, технология, что означают водяные знаки, чем еще сопровождалось, так сказать, вот это вот производство.
Я объясню нашим
филиграни, скреплений и так далее.
Радиослушателям, почему это так важно, собственно, бумага и бумага. Но в эпоху русского средневековья огромное количество документов не имеет никаких дат. И порой для того, чтобы определить, а когда, собственно, этот документ появился, нужно посмотреть на просвет, тогда делали тряпичную бумагу с бумажными водяными знаками, и по этим бумажным водяным знакам более или менее определить, с какой стороны бумага пришла и когда она произведена. После этого, ну, придет и дата документа. Надо сказать, что то, как Лихачев поставил изучение бумажных водяных знаков, впоследствии повлияло на поколение и поколение историков, и до сих пор преподаватели палеографии используют те методики, которые восходят к Лихачеву.
Да, и вот еще одна фундаментальная, именно фундаментальная работа, трехтомное сочинение «Палеографическое значение бумажных водяных знаков».
Ну, из той же области.
Да, это вот развитие этой темы, весьма и весьма плодотворное. Кстати говоря, чтобы было понятно, вот для, например, первой своей работы «Бумага и древнейшие бумажные мельницы» он исследовал 4 с четвертью тысячи бумажных водяных знаков.
То есть, иными словами, изучил. Не жалел сил.
Да, он очень интенсивно работал с источниками.
Ну, настоящий русский человек, тянет ВОЗ, значит, наш.
Именно так. Будем перечислять дальше работы, потому что у него это много достижений.
Все не надо, только все, конечно, самые известные. Еще, да. Скажем, парочку самых известных.
Ну вот он знаток иконописи, как я уже говорила. И я уже говорила, что он был первым, кто иконопись начал рассматривать именно как исторический источник, а не как только произведение искусства. И тоже выступал в качестве эксперта. И оппонировал, кстати, все той же московской искусствоведческой школе, вот с ее, так сказать, эстетством таким отвлеченным. И здесь у него тоже ряд...
Хорошо, когда есть кому с кем спорить, значит, есть кому думать.
Ряд фундаментальных работ у него имеется, например, «Манера письма Андрея Рублева», где он вообще доказывал существование и школы Рублева, и, ну, вот, предлагал метод
ее изучение.
Атрибуции вообще Рублева. Другая работа его – это «Род иконописцев». И очень важная и фундаментального характера работа – историческое значение итало-греческого иконописания.
Ну что ж, после того, как мы перечислили то, чем Николай Петрович вошел в науку, то,
мы забыли с вами про сфрагистику.
Ну, мы можем перечислять здесь...
Это особое его достижение.
Весь огромный ряд его произведений. Там достаточно будет достижений и иных. Но вот мы перечислили множество всего того, чем Николай Петрович прославился. Но ведь помимо ученой работы у историка есть еще и другая сфера. Его мировидение, его отношение к обществу. Кем был в этом смысле Николай Петрович?
Он был коллекционер, И особое значение Николая Петровича в науке в том числе состоит в том, что он соединил коллекционирование и научную деятельность и вывел коллекционирование как раз на уровень подлинной научной деятельности.
Ну, сделал из хобби научное занятие.
Это он, понятно. По мнению современников, был коллекционером сказочного размаха.
Ну, до коллекции доберемся. Вопрос другой. Как он ставил себя в обществе того времени? Консерватор, либерал, революционер, социалист, философский, политический. Кто он был? Каково его лицо?
Ну, давайте начнем с того, что Николай Петрович дворянин, представитель старинного дворянского рода, который известен с 15 века еще. И все в этом роду, понятное дело, были служилыми людьми.
Государевыми
людьми. И сам Николай Петрович себя тоже видел государевым служилым человеком. Он служил, вот можно сказать, он служил науке. Он считал обязательным служить еще и в учреждениях. Вот, например, в библиотеке, о которой мы с вами говорили, в публичной библиотеке, он служил, он получал должности. Он служил в археографической комиссии, куда был избран в 1894 году. Археографическая комиссия, ей тогда управлял Сергей Федорович Платонов, известный петербургский историк. Так вот, он в этих учреждениях дослужился до должности надворного советника.
Для него, очевидно, это было не просто работа, а именно служение.
Да, он получал, это была государственная должность, понятное дело, это было хорошее денежное содержание, 3,5 тысячи рублей годового дохода. Это давало, в конечном итоге, государственные награды. Ну, то есть, вот весь спектр государственной службы.
Ну, а вот, допустим, все у нас в начале 20 века, что ни возьми, так или иначе, пронизано отцветами 1917 года.
Он вообще никакого пиетета какого-либо, не то что революционным, но и даже либеральным мероприятием и настроением не испытывал.
То есть он очевидно, был, человек консервативного склада.
Он был убежденный монархист. Он состоял в обществах, ну вот сейчас принято говорить правого толка, монархических, вот, например, русское собрание. Он никогда не стеснялся выражать свою точку зрения.
Но здесь у нас на радио Радонеж не говорят там правого, левого, говорят правильного толка.
Вот, вот и хорошо, потому что это так и было. Он категорически не принимал вот всякого рода подрывную деятельность, это тоже понятно.
Революционную.
Хотя при этом, вот как человек служилый, это тоже важно. Он, ну, скажем так, лояльно вынужден был отнестись, например, к событиям революции.
Ну, потому что правительство сменилось, а он не бунтарь, не мятежник.
А он продолжал служить родине и науке.
Ну, а, допустим, в его научных трудах заметно ли какое-то проявление вероисповедной составляющей? Кто был в этом смысле Лихачев?
Он был православный человек, но он же занимался источниковедением историческим. Вот в чем дело. И сказать о том, чтобы как-то ярко у него эта тема звучала...
Ну, разве что в самом интересе возможно. Старомосковской старине, которая вся пронизана православием.
Ну, да, 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 только так.
Ну, собственно, вот с такими взглядами...
Знаете, просто для него, видимо, это не было внутренней проблемой.
То есть верует и верует.
Что-то для человека органично, да, он же не будет об этом кричать на каждом углу.
Не пытается выступать как-то в общественных дискуссиях, просто ходит в церковь. И с этой точки зрения вопрос-то довольно неприятный для истории всей русской исторической науки. Как человек с такими взглядами, консерватор, монархист, православный, служилец, в лучшем смысле этого слова, чувствовал себя в условиях новой революционной, скажем так, реальности после 17-го года?
А вы знаете, в разные времена по-разному. Первые годы после революции, 17-й, 18-й год, ему, конечно, тяжко приходилось, потому что дело его было разгромлено. Исторические учреждения бесконечно и зачастую бестолково реорганизовывались.
Перетасовывались.
У него был период, когда он вообще остался почти без работы, ему нужно было как-то выживать. Он даже вынужден был из Петрограда выехать в Москву на короткий промежуток времени, чтобы читать лекции вот
и на что-то жить.
Новым архивистам и хоть чему-то их научить. Потом вернулся в Петроград, работал в уже реорганизованных учреждениях, например, в Российской государственной археологической комиссии при Академии истории материальной культуры. И работал, кстати говоря, долго, до 1930 года. Потихонечку втягивался вот в эту новую инфраструктуру. С 1925 по 1930 год работал директором, и это вообще отдельная история, палеографического кабинета в составе Российской академии наук. А этот палеографический кабинет он собрал и сформулировал сам. И сначала это была его частная, собственно, коллекция. Но нужно было сохранять эту коллекцию. И вот этот кульбит, он в том числе и с этим обстоятельством связан.
То есть исторической науке советского времени он сделал огромный подарок.
Невероятный.
Взял из собственных собраний кусок, отдал его государству и стал, скажем так, человеком, который, ну, более-менее присматривает за использованием всех этих рукописей.
Да он целиком коллекцию планировал отдать государству. У него вообще не было с этим проблем никаких. И до революции он планировал это сделать. Он формировал свою коллекцию как доступную для широкого круга исследователей. Он дом построил специально под коллекцию и планировал сделать его музеем общедоступным. В 25-м году он был избран с подачи Платонова действительным членом Академии наук.
Академиком.
Да, но вот с 30-го года он оказался вовлеченным вот в печально известное академическое дело.
Два слова об академическом деле. Оно развивалось с подачи так называемых молодых историков, историков-марксистов, то есть людей, которые получили в большинстве своем довольно скверное образование в Институте Красной Профессуры, в Институте имени товарища Свердлова. В прочих организациях того времени, а больше замечены на ниве революционной деятельности, в партии большевиков, в Бунде, в Паалии ЦИОН и так далее. И в конце 20-х годов и советское государство, и эти историки единым фронтом начали вытеснять из гуманитарной науки специалистов старой школы, русских стариков, которые много умели и могли, но жили своим умом, и партии правительства были подконтрольны лишь до определенного предела. Их начали выжигать, их начали корчевать. Досталось, разумеется, и Лихачеву, одному из виднейших людей, плеяды старой школы русской исторической науки. Он ведь попал под арест и, насколько я помню, испытал пренеприятнейшую одиссею на закате своей жизни.
Да, в 1931 году он был выслан в Астрахань.
А до этого сколько-то сидел?
Ну да, пока...
Год-полтора, сколько?
Ну вот в 1930 году он подвергся лично преследованию. В 1931 году уже был выслан, то есть состоялся суд.
Посидел в тюрьме. Я
посидел в тюрьме, а к этому времени он был уже человек-то, в общем, очень немолодой. И печально что, что вот когда он попал в Астрахань, ему ведь и работу-то толком не удалось там найти. У него не было средств к существованию, его не обеспечивали никакими карточками. Ему удалось пристроиться на вообще какую-то непонятную должность в местный музей, где от его услуг, вот тоже новоявленные музейные работники, отказывались, они им пренебрегали. Например, у них были в музее рукописи, которые они не умели прочесть. А от услуг Лихачева, который мог читать все на свете, они отказались.
Да, он выделили элемент ненадежный социальный.
Выделили,
да,
ему для работы, и это было бы смешно, когда бы не было так грустно. В обычных ведрах, чуть ли не помойных, хранящиеся старинные монеты. И вот старик Лихачев разбирал эти монеты.
Давал описание.
В ведрах, да. А музейные работники над ним посмеивались. Мол, дескать, что это за сумасшедший, который в помойке копается у нас тут.
Ну, давай, послужи, послужи нам, товарищ монархист, товарищ академик. Посмотрим, на что ты годен, седобородый дединушка. Да?
Вот хорошо, что у него семья была очень крепкая. Очень надежный тыл в лице супруги, с которой они прожили много лет, с которой они подняли 8 детей, если не ошибаюсь, всех вырастили.
Помогали?
Помогали, и супруга добилась возвращения его в Ленинград. В 1933 году он уже получил такую возможность, правда.
Вот сейчас вот этот важный момент. Значит, год или больше тюрьмы, 5 лет ссылки, хоть и в европейскую часть России, но подальше от Москвы и Ленинграда, как тогда назывался Санкт-Петербург. И из этих 5 лет 3 человека реально должен был мыкаться не получая работы по своей специальности, хотя был одним из величайших умов в русской исторической науке. Ну, представьте себе, как сейчас вот берут космонавта и отправляют его работать вторым пилотом на какую-нибудь линию регионального значения. То есть там, условно говоря, вторым парнем на кукурузнике. Вот примерно такова была судьба Николая Петровича Лихачева. Ну вот вытащили его. Слава тебе, Господи, вытащили. И дальше?
Ну а дальше опять же все печально. Работы найти он не сумел. Вернуться на какие-либо должности он не сумел. Он пытался в каких-то неформальных рамках, ну, хоть что-то восстановить из прежней работы. Вот здесь основное направление его было как раз сфрагистика. Ведь до ареста он сфрагистику вывел на уровень, да, и не удалось ему этого сделать в конечном итоге. И вот в 1936 году, не получив никакой возможности работать, он умер, похоронен на Смоленском кладбище.
Ну, то есть, старика просто дотаптывали в последние годы его жизни. Из благодарности к его ученым заслугам его поставили в такое положение.
Когда-то был спортсменом и чемпионом Европы по тяжелой атлетике, закончил вот дряхлым, больным, изможденным.
Здоровье которого подорвали в процессе этих мытарств. Ну что ж, порадуемся хотя бы, что Николай Петрович Лихачев закончил свою жизнь не в тюрьме, не в дальних краях.
Не погиб.
Не погиб, не расстрелян.
Не расстрелян, да.
Наверное, сповали, не сгинул.
Как ряд его коллег.
Уже это само по себе по тем временам большое благо. Такие это были времена. Сейчас частенько говорят, ох, как было хорошо. Вот так было хорошо. Ну и последнее, пожалуй. Вот вы начали говорить о его коллекциях, об огромном собрании рукописей, книг, насколько я понимаю, икон. Какова его судьба? Он успел что-то подарить государству помимо собрания рукописей или там что-то другое произошло?
Ну, во-первых, он собирал коллекцию с молодости. Коллекция была огромная. Он для этой коллекции построил сначала двухэтажный, а потом пришлось еще один этаж достраивать дома на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге. Я уже говорила о том, что он планировал свою коллекцию как основу для научных исследований. А после революции, во время революции он ее охранял от экспроприаторов, а после революции она разошлась по музеям частями. Часть его коллекции в Эрмитаже, часть в Русском музее, часть в Пушкинском доме. И размеры невероятные. Только одних икон около 1500. Это половина от собрания Русского музея.
Он реально подарил или государство, пока он был в ссылке, на что-то наложило лапу?
И то, и другое.
То есть у него что-то оставалось, и государство решило, ну что, старика вышвырнули вон, давайте заберем, у него там много ценностей.
Ну вот его директором его палеографического кабинета сделали, но едва ли не из милости. То есть он предлагал, ему сказали, ну ладно, так и быть.
Нет,
позволим.
А в 30-м году лишается свободы, у него дома остается какая-то часть его коллекции. И эти коллекции...
Реквизировано его имущество, и вот оно расходится по музеям.
Ну что, да, здравствует советская власть, конечно же, она такая.
А у него одни подлинники были в коллекции.
Да, он был великий коллекционер, не только великий ученый. Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за историю об этом человеке. Она накладывается на историю мытарств всей нашей страны и нашего народа в 20 веке очень хорошо и показательно. И кроме того, просто хотелось бы обновить блеск старого золота для того, чтобы у наших радиослушателей не складывалось впечатление, будто в истории старой России было с полдюжины крупных мужей, а остальные, в общем, люди дюжинные. Таких, как Лихачев, было много, но надо ценить таких, как Лихачев, каждого за его заслуги, потому что у каждого заслуги огромные, и для какой-нибудь среднеевропейской страны биография каждого из них была бы настоящей звездой. Его бы просто на деньгах портрет бы печатали, наверное. Еще раз большое спасибо Татьяне Владимировне. У нас в гостях была Татьяна Гечева, преподаватель исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, спасибо вам за внимание. До свидания.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово. Что, кто для вас Христос?
В эфире Радио Радонеж. Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире Радио Свобода более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил Радио Радонеж сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
В третье воскресенье после Пасхи читается в церкви отрывок из Евангелия от Иоанна, посвященный исцелению Христом расслабленного. Был праздник, пишет евангелист Иоанн, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы он ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Вот этот евангельский рассказ. И многие, прослушав его, скажут, должно быть: опять чудеса, опять невероятное, опять что-то первобытное, не имеющее, не могущее иметь ничего общего с нашей современной жизнью, интересами, нуждами, запросами. Да, конечно, с первого взгляда это может быть так. Непонятно, не нужно, чуждо. но вслушаемся, вдумаемся. Евангелие так по-детски просто, и все эти рассказы так кратки, что современный человек так легко обманывается этой краткостью и простотой. Ему все кажется, что истина о нем и об его жизни должна быть сложной и громоздкой, что он сам так сложен. И, может быть, вечная тайна и сила Евангелия именно в его удивительной простоте, в том, что оно сводит все к самому главному, основному и первичному. Добро и зло, тьма и свет, человек и Бог, жизнь и смерть. А ведь если подумать, только по-настоящему подумать, сосредоточенно, глубоко, не только умом, а, так сказать, всем существом, то в конце концов речь идет всегда о главном. И в последнем итоге все в жизни, вся ее сложность упирается в эту простоту последних вопросов, вопросов простых и вечных, как добро и зло, жизнь и смерть, Бог и человек. Так вот, что же сказано нам, мне, каждому из нас в этом простом рассказе? Что в нем вечно и не проходит, не растворяется в сложности такой поверхностной и пустозвонной, современной, суетливой, шумной, грохочущей жизни? В центре его стоит этот вопль, расслабленного, обращенный ко Христу: «Не имею человека». Это вопль, это скорбное признание того, кто на опыте познал всю страшную силу человеческого эгоизма. Каждый за себя, каждый о себе. Вот все они, все это великое множество слепых, хромых, больных и сохших, и все они чают движения воды, то есть ждут помощи, исцеления, утешения, поддержки. Но в этой толпе каждый один и одинок. Каждый ждет помощи себе и для себя. И когда возмущается вода, всякий бросается вперед, забывая о других. В евангельской перспективе купальня — это, конечно, образ мира, образ общества человеческого, символ в каком-то смысле самой структуры человеческого сознания. О, конечно, в мире есть много примеров преодоления эгоизма, самопожертвования и так далее. Но вглядитесь, вдумайтесь. Даже когда, по видимости, человек преодолевает свой эгоизм, он все равно остается пленником себя и своего. Если не личность, то семья. Я для своей семьи, для своих. Своя рубашка ближе к телу. Если не семья, то свой народ. Если не свой народ, то своя партия, свой класс, свое, обязательно свое, которое столь же обязательно противополагается чужому, а следовательно враждебному, опасному, чуждому. Так, скажете вы, устроен мир, и ничего в нем с ним не поделаешь. Неужели же в таком случае это и есть последняя объективная научная правда о человеке и человечестве? Неужели в последнем счете все в этом мире построено на личном или коллективном эгоизме, и все им движется? Капитализм, говорят нам, это зло, потому что он эгоизм. И вот его крушат во имя, скажем, коммунизма. Но весь коммунизм тоже только и делает, что провозглашает свое, свой класс, свою партию, свое и себя против чужого. И нет выхода из этого порочного круга. И мы уже даже перестали задыхаться в этом мире, насквозь пропитанном, насквозь пронизанном этим всепоглощающим эгоизмом. Кровь, ненависть, страх. В лучшем случае равнодушие. Когда-то, в 20-х годах этого века, молодой человек, почти мальчик, покончил самоубийством и оставил записку: «Я не могу жить в мире, в котором все жулят». Вот он задохнулся, не выдержал и не принял. А нас всех постепенно берет измором эта привычка, и этот ужас эгоизма мы перестаем даже ощущать, как ужас. Так вот, об этом рассказ о расслабленном. И все эти больные, сухие и сохшие, все они больны в первую очередь этим неисцелимым, непобедимым эгоизмом, который приводит к этому воплю: «Не имею человека». Нет человека. А это значит, что человек начинается там, где преодолен эгоизм. Это значит, что человек — это лицо, обращенное к другому человеку. Это глаза, всматривающиеся с любовью и участием в глаза другого. Это любовь, солидарность и помощь. И дальше Евангелие говорит, что этот новый человек, настоящий человек, явлен во Христе. В нем приходит к одинокому и страдавшемуся человеку не чужой, а свой. Приходит, чтобы воспринять его страдания как свое, его жизнь как свою, и чтобы помочь, полюбить и исцелить. Хочешь ли быть здоров? Это вопрос не того, кто хочет что-то навязать, победить или даже убедить. Это вопрос подлинного участия и настоящей любви. Религия, конечно, тоже может быть эгоизмом, может тоже быть занятой только собой, своим. Но важно понять, что такая религия, сколь бы она ни прикрывалась христианством и христианскими терминами, никогда по-настоящему христианской не будет. Ибо все христианство тут, в этом прорыве сквозь страшную стену эгоизма. К той любви, которую, по слову апостола Павла, излил в наши души Бог. Это его новая, последняя, вечная заповедь. Это то, о чем все Евангелие и вся наша вера.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.
Воистину воскресе!